Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев
и Владимир Носов. Добрый вечер.
Наша передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Вы можете звонить по телефону 8-495-959-59-39 и задавать ваши вопросы.
Батюшка, мы уже не первый раз начинаем эфир с очень трагичной новости. Вот дело в том, что неделю назад, в прощенное воскресенье, всех жителей России, думаю, потрясла чудовищная новость о теракте, о преступлении, которое совершил молодой человек, войдя с ружьем на территорию церкви, который расстрелял 5 женщин, вышедших из храма после вечернего богослужения, как раз после чина прощения. Вот, батюшка, я хотел бы немножко на этом внимание заострить тоже, потому что все погибшие женщины, и среди них оказалась та, которой местные жители и прихожане называли блаженной, и женщина по имени Ира, Ирина. Вот, она повелась по-настоящему геройски, мужски, как настоящий герой. Она набросилась на этого невменяемого человека, террориста, я не знаю, как назвать его еще, нелюди какого-то, набросилась на него сумка, начала его бить, тем самым спасая жизни других людей, которые находились в храме, тем самым выкрадывая время у этого негодяя, который шел конкретно расстреливать людей, у которых было много очень патрон, и вот она получила в свою грудь пулю, которую, конечно же, свергла, и которая ее убила. Вот, эта женщина, прихожане очень трогательно рассказывают о ней. Она всегда сидела возле храма, многие помогали и питанием, и какими-то деньгами, очень так трогательно к ней относились. И вот, батюшка, я хотел бы, даже не знаю, что я хочу, как бы, конечно же, хочется вот этот подвиг отметить, и не знаю, батюшка, как вы посоветуете нам, каждому, вот в какой-то ситуации, которая будет у каждого человека в свое время сложная, в которой нужно принять решение быстро, четко, правильно, самое главное. Как поступать? Как вот в этих экстремальных ситуациях себя вести?
Вы знаете, на самом деле никто не знает, как он себя поведет в такой ситуации. И фантазировать на эту тему даже и неправильно, и неприлично. Но она явила пример самопожертвования. С одной стороны, вооруженный человек, там на Кавказе мы уже наблюдали, как они штурмуют роддома, как они там школы с детьми захватывают, а тут нападение на пожилых женщин, особенного мужества, конечно, не надо. А вот когда женщина с сумкой в руках наперевес, она бросается на вооруженного человека и пытается остановить его, и получает пулю в грудь, вот это настоящее мужество, это проявление любви от других людей, заботы по отношению к ним. Как сказано, нету большей любви, кто душу свою положит за други свои. На самом деле, такое решение, оно не может быть обдуманным, потому что все происходит в состоянии шока. Но, как говорят психологи, специалисты, вот именно в такие моменты раскрываются подлинные качества человека. Можно увидеть его настоящее, что называется, лицо. А то, что в обычной ситуации мы никак не можем рассмотреть. Просто сидела женщина там, собирала подаяние. Но как она себя повела в этой экстремальной ситуации, это подлинное, подлинное мужество, в отличие от этого молодого человека, который вооруженный шел на пожилых женщин, стрелял, перезаряжал, опять стрелял. Это, конечно, характеризует ту сторону и характеризует эту сторону.
Башка, мне кажется, знаете, сегодня такой великий праздник, торжество православия. Мне кажется, что это и есть самое настоящее торжество православия.
Я думаю, что так можно сказать, потому что действительно, когда человек жертвует собой ради других, вот это и есть христианство, собственно говоря, любовь, христианское понимание. Сейчас в мире под любовью понимается какое-то потребительское отношение. Любовь как источник какого-то наслаждения. А подлинная любовь – это жертвенная любовь, это которая готова поступиться со своими интересами ради интересов других людей.
А к нам в студию дозвонились. Добрый вечер. Просто говорите.
Добрый вечер. Отец Олег, раба Божия Тамара.
Да-да.
Не знаю, может, нескромный вопрос. Но скажите мне, пожалуйста... Вот эти явленные иконы, которые, кто их написал? Они людьми написаны или это сверху дадено нам?
А какие иконы?
Ну вот Божья Матерь, например, Иверская Божья. Ну про Иверскую я знаю, что она была там, но все равно она каким-то образом уже оказалась у первых людей, которые ее отправили потом по воде. Потом вот Владимирская Божья Матерь, потом... Вот сразу, знаете, растерялась.
Ну, я понял ваш вопрос. На самом деле, любая икона, она возникает как результат некого видения. Когда человек, святой жизни человек, получает видение, бесстрастное видение духовной реальности. Это никакая не галлюцинация, это действительно какое-то чудесное озарение. И он потом это видение воспроизводит на доске, а последующие иконописцы могут делать только списки. Или, например, человек пережил видение и руководил иконописцем, пересказывая ему, что он видел, потому что не каждый может рассмотреть краски того мира. Надо сказать прямо, что, например, в 13 главе первого послания к Коринфянам апостол Павел вообще пишет, что мы видим все то надмирное как бы сквозь тусклое стекло гадательно. Есть очень немного людей, которые действительно созерцают реалии другого мира, и они хотят поделиться с нами этими реалиями. Почему это важно? Во-первых, это важно потому, чтобы мы не приняли за божественное то, что не есть божественное. Вот почему херувимы, Божьи ангелы, когда общались с Господом, они закрывали свои лики, чтобы не принять за Бога то, что не есть Бог. Потому что в этом серьезная опасность. И если во время молитвы человек свое субъективное представление об объекте молитвы отождествит самим объектом молитвы, а это может быть опасная ситуация. Поэтому для нас икона, она являет нам, скажем так, канонический образ, бесстрастный образ. Есть предание, что Владимирская икона восходит к самому евангелисту Луки. И таких преданий много существует с древних времен по поводу разных образов. Конечно же, христианские общины, они хотели иметь какое-то свидетельство от самоочевидцев, которые реально видели Господа своими глазами, которые осязали его своими руками. Есть описание очень подробное, как выглядела Дева Мария. Причем это записанное описание, какой цвет волос был у Девы Марии, цвет лица, манера разговаривать. И все это, конечно, было дорого для христиан, потому что это укрепляло веру, но это помогало им лучше организовать свою молитву, чтобы избегать своих субъективных каких-то представлений, фантазий, галлюцинаций. Потому что это очень опасно, когда мы будем принимать за божественное то, что божественным не является, а какая-то наша вот личная фантазия.
Пашка, я знаю, что вам нравится очень знамя нараспев, песнопение. Вот, а перед какими иконами вы любите молиться?
Я люблю молиться перед иконами, которые в каноне. Я не переношу вот современную живопись. И как это, я не переношу и современное церковное песнопение, я его не понимаю.
Портесно.
Ну, вот это итальянщина всякая. Эти итальянские всякие композиторы, там все эти барокко и так далее, и так далее. Я помню, когда я был подьяконом, и вдруг исполняют Херувимскую в одном из московских монастырей. А музыка, это же Моцарт. «Женитьба Фигаро», гимн любви. У меня музыкальный слух есть. Я когда в семинаре учился в первом хоре, пел у Марка Харитоновича. И когда я услышал Херувимскую в монастыре, музыка Моцарта, известно название этого произведения, эти переливы там идут. Ну, что это такое? Это также и в иконе. Иконы – это не картины, которые там Эль Грек писал, там Рафаэль, там кто-то еще. Непонятно, с кого они списывали эти иконы. А иконы настоящие – это действительно некое озарение какому-то духовному человеку. И он доносит через икону, через списки, это все доносится до нас.
Мы немного прервемся, к нам дозвонились в студию. Пожалуйста, говорите, добрый вечер.
А, здравствуйте, батюшка. У меня вопрос по Новому Завету.
Да, пожалуйста.
Вот в Евангелии много притч, в которых присутствует господин или царь. Вот, в частности, у Луки есть притча о званых и избранных. И у меня такой вопрос. Почему господин разгневался? И почему вообще господин очень грозным в притчах является, каким-то жестоким? Не должен ли, если это образ Господа, он же должен расстроиться, что званые не пришли, а он вот разгневался. Почему он такой грозный?
На самом деле притчи, они связаны с повседневной жизнью. А в то время правитель – это очень серьезный человек. Например, вот у нас был царь Иван Грозный. А вы знаете, что в то время слово «грозный» означало не то, что сейчас, в наше время. Тогда это слово означало «справедливый». То есть эти понятия «грозный» и «справедливый» были тождественны. И его дед Иван Третий тоже назывался «грозный». И это слово означало одновременно некую такую строгость, но прежде всего строгость ради справедливости. На самом деле притчи, они разные. Они не только о каких-то там царях, владыках, правителях. Вот сегодня в храме, где я служу, мы изучали 15 главу Евангелия от Луки, и там была притча о, скажем так, домохозяйке. Притча о домохозяйке и для домохозяек. У Христа были притчи для рыбаков, там как бросили сеть в море, для крестьян, как вышел сеять. Ну, а для горожан это действительно чаще было связано с представителями власти. А притча о домохозяйке – это потерянная монета, когда у женщины было 10 монет, и одну она потеряла в своем доме. Она зажигает светильник и с веником начинает искать, значит, эту монету ищет, пока не находит ее. Я не думаю, что здесь что-то такое строгое присутствует. Но в каждом случае, конечно, Господь понимал тех людей, к которым он обращался. А этот жанр притчи – это мидраш, это история, сказка, которая рассказывается для того, чтобы за этими сюжетами мы распознали бы духовный смысл, настоящий духовный смысл. Так людям легче, проще понимать, когда вот образно как-то, какая-то история вкрапляется, какой-то случай, какой-то рассказ. В то время так было принято. Если мы берем иудейскую литературу того времени, ту же Мишну, Гемару, там огромное количество мидрашей. Мидраши – это именно короткие притчи. Там и звери иногда разговаривают друг с другом. Там, значит, и какие-то события описываются Ведь Христос даже говорил о несчастных случаях. Вы слышали, упала башня, погибло столько-то человек. Не думайте, что они были хуже вас. Если не покаетесь, с вами будет то же самое. То есть он использовал разные поводы для того, чтобы заставить людей задуматься. Это был очень распространенный жанр при подаче какого-то духовного наставления в такой вот форме притчи, мидраша, короткого рассказа.
А у нас появился снова вопрос. Пожалуйста, говорите, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил, у меня такой вопрос. В Евангелии, в притчах и в некоторых местах мы слышим такие понятия, как ближний, ну, все наверняка знают, да, как правило, это мы обсуждаем, да, кто есть мой ближний, и такое понятие, как друг или друзья, вот с чего мы сегодня передачу начинали. Вот правильно я могу понимать, что ближний — это все-таки тот, кто сейчас рядом, да, и нуждается в помощи. А вот, а второй вопрос, вот друзья, все-таки это все, это каждый, или все-таки нет? Вот я сейчас не могу вспомнить другие места из Нового Завета, но вот если вопрос понятен, то буду благодарен за ответ.
Ну, давайте сначала вспомним притчу о ближнем. Известная притча о ближнем – это притча о добром самарянине. Христос рассказал притчу о добром самарянине, отвечая на вопрос «Кто мой ближний?». И в этой притче он показал, что ближним может оказаться человек другой веры, не принадлежащий к истинной вере, принадлежащий к ложной вере, но человек с некими нравственными качествами. В этой притче мы видим, что был избит человек, впавший в руки к разбойникам, и священник, правильный священник, пробежал мимо, певчий тоже пробежал мимо. А вот еретик, сектант, самарянин, как их тогда называли, самаряне, вот он остановился, он позаботился об этом человеке. И Христос, когда рассказал эту притчу, он спросил, ну кто ближний вот для этого избитого? И эти иудеи ответили, оказавший ему милость. И этим самым Христос показал, что даже человек другой веры, неправильной веры, может стать ближним, если его личные качества, они этому соответствуют. Потому что если мы сведем понятие ближний к понятию тот, кто рядом с нами, так какой-нибудь враг может оказаться рядом с нами. И мы не имеем права находиться рядом с некоторыми людьми. Сказано, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и на пути грешных, не стоит и на собрании развратителей не сидит. Поэтому ближний – это человек, имеющий нравственные качества. Он может от нас отличаться и по религии своей, и по своей национальности. Но при этом в нем обнаруживается вот нравственное качество. Конечно, очень здорово, если ближний – это и брат по вере, и брат по крови, и, скажем так, человек нашего культурного пространства, культурно-религиозного, нам легче будет общаться с ним, лучше понимать его, и он лучше поймет нас. А вот если говорить о друзьях, друзья – это соработники. Собственно говоря, в библейском смысле друг – это не человек для развлечений, там, вот, пойти в лапту играть вместе. Друг – это скорее товарищ. Товарищ – это слово на русском языке означает человека, который со мной выполняет какую-то одну и ту же работу. Кстати, в Библии оно встречается, это слово. Не только у Пушкина и не только у социалистов. Но оно означает именно людей, которые занимаются каким-то одним делом. То есть они товарищи, сотоварищи и, в принципе, друзья, потому что их что-то объединяет. противном случае они не были бы друзьями друг для друга и не были бы товарищами. По крайней мере, вот из библейского контекста я так вижу эти два разных слова «ближний» и «друзья». Вот Христос однажды сказал своим ученикам: «Я вас называю друзьями». После того, как Он их посвятил в истину веры, Он сказал: «Вы не рабы, вы теперь друзья мои». Потому что Он поднял их на некий уровень человеческой жизни, истинной человеческой жизни, так как Он сам был истинный человек. Вот Он их воспринимал уже как продолжение своей собственной человеческой жизни. Не божественной, конечно, а человеческой.
Если я не путаю, Господь даже, по-моему, избивающим его, по-моему, сказал, назвал его другом. Помните, когда он говорит: «Друг, за что ты бьешь меня?»
Да, да. Такое тоже присутствует. Но здесь очень важно понять, в греческом оригинале какое слово стоит. Едва ли там имеется в виду, что это товарищ, скажем так, который тем же делом занимается. Христос никого не бил, не колотил. А этот человек повел себя агрессивно. Просто, возможно, этим словом «друг» Христос хотел как-то успокоить агрессию этого человека, вразумить его, показать ему, что он не против этого человека, у него нету к нему ни злости, ничего. Он просто хочет понять, почему так поступает.
Очень интересные у нас сегодня вопросы. Наверняка и сейчас такой же будет. Мы вас слушаем. Добрый вечер.
Алло. Добрый вечер. Отец Олег, у меня вот такой вопрос. Умирает на чужбине человек, с ее единственной дочерью связи нет. И нет надежды, что ее похоронили по православному обычаю. Скорее всего, просто кремировали. И вопросов два. Как правильно совершать заочное отпевание? Панихиды из Сорокоуста я уже заказала. А если все-таки дочь где-то вот отмела усопшую, то два отпевания допустимы или нет?
Вы знаете, если вы точно не знаете, то допустимо. Причем вы можете заказать, и чтобы землю осветили, но так как вы не знаете место захоронения, не можете туда ничего этого доставить, вы просто идете на ближайшее кладбище, где ваш родственник какой-нибудь похоронен. И в эту могилку, там ямочку маленькую вырыйте, мы как бы одной крови, родственники, вы туда положите это. Так было принято, когда человек долгое время не появлялся, проходило какое-то время, и его объявляли умершим. И совершалось отпевание, и когда кто-то умирал из близких, заодно грамотку и для него отправляли. Но это обычно был длительный процесс, если точно неизвестно, там, умер, не умер, там, на войну ушел, там, куда-то уехал. Тогда же не было там этих телефонов всяких, там, средств коммуникации. Но все равно вот такая процедура, она существовала. Потому что если нет уверенности, отпет, не отпет, предан земле, не предан земле, лучше это сделать заочно, объяснив священнику всю ситуацию. Кстати, священник может подсказать, как более лучше и более правильно поступить в такую ситуацию.
Добрый вечер, с праздником вас. Говорите, мы вас слушаем.
Вы меня слушаете, да?
Да, вас.
Значит, добрый вечер и с праздником. Я хотела вот что спросить. 18-я катехизма в службе, что она означает? Потому что там после 9-го часа читается, и это в каноне читается. И еще вопрос, если можно. Значит, если состояние здоровья, года, или потом то, что читалось раньше, хотелось бы, чтобы опять как бы молитва оставалась, а расслабленность такая, и не получается никак вернуться к тому состоянию вот духовному, как правильно вернуться, вот идти к этому опять духовному подъему.
Давайте начнем с псалтыри. Чтение псалтыри — это, скажем так, действие, которая предполагает наличие благословения духовного наставника. Потому что в практике Русской Православной Церкви Московского Патриархата обязательная молитва, это вот утренняя, утром мы читаем, вечерняя, мы читаем вечером, и молитва перед причастием. Все остальное вы должны спрашивать благословение у священника. Например, вам дают благословение, что вы в течение недели будете прочитывать псалтырь. Или вам дадут благословение, что вы в течение месяца будете прочитывать псалтырь. И вы хотите узнать назначение той или иной кафизмы. На самом деле легче узнать назначение того или иного псалма. Потому что в старинных изданиях и даже в новых изданиях, вот берут со старых изданий, делаются надписания красным цветом, в каких случаях читается тот или иной псалом. Это очень древняя традиция. Она восходит к временам Второго храма. Я видел иудейское издание с такими надписаниями и для интереса сравнил с православными надписаниями, в каких случаях какой псалом читается. И был удивлен, когда увидел, что совпадает. Это, значит, с времен второго храма, назначение псалма, оно не утерялось во времени, хотя эти две традиции, иудейская, христианская, они разошлись где-то ко второй половине первого века. Но это свидетельствует о том, что, может быть, эти надписания, они восходят к царю Давиду или к ближайшему его окружению, когда знали, для какого случая Давид написал этот псалом, а для какого случая он написал другой псалом. Вот по поводу именно надписаний над псалмами, такие издания, они бывают. Вот здесь вы можете найти очень много интересной информации. А в случае с кафизмами не всегда присутствуют такие написания.
К нам на эфир дозвонились снова. Говорите, пожалуйста, добрый вечер.
Добрый вечер. С праздником торжества православия и с Великим постом. Значит, такой вопрос. Несколько лет я беру у своего духовника разрешение на послабление на субботу, воскресенье, на четверг. Я старенькая, у меня очень много болезней. Недавно перенесла тяжелую операцию. Сегодня спросила, попросила у священника, а он сказал, нет, церковь не дает. Я говорю, как? Я вот сколько лет брала? Он ответил, что церковь не разрешает, и я на себя такую ответственность не беру. Поступайте по совести и по силам. Я говорю, совесть есть, а вот сил нет, старенькая, больная. Он говорит, ну, если уже тогда так получится, то будете на исповеди каяться. Скажите, пожалуйста, а как вот быть? Я первую неделю тщательно постилась, даже без растительного масла, а сейчас мне очень трудно. Спасибо.
Вы знаете, я думаю, что если вы подошли к этому священнику, наверное, это настоятель храма, куда вы ходите. Может быть, это ваш новый духовник. Я же не знаю, почему подошли именно к этому священслужителю. Поэтому в такой ситуации лучше с ним и выяснить, почему он вам дал вот такой совет. Но если говорить относительно церковных канонов, то в самых строгих церковных правилах, например, в апостольских правилах, там говорится о том, что для больных дается послабление. Больной человек, он не постится так же строго, как постятся здоровые люди. Потом есть целая категория людей, которые совершенно не постятся. У нас не постятся беременные женщины, у нас не постятся кормящие грудью матери, у нас не постятся военнослужащие, и у нас не постятся заключенные. Для всех этих категорий пост отменен, и они ничего не нарушают, им не надо в этом исповедоваться. Ну и люди, которые по состоянию здоровья, конечно, в этом случае им лучше взять благословение у священника, потому что в каноническом праве церкви это все очень прописано. что если человек болен, если у него недуги. Даже апостол Павел в своих посланиях к Тимофею, он писал, ради недугов твоего желудка тебе надо пить не только воду, но еще и вина пей немного. Там вино было хорошее, наверное, и виноградное, и для того, чтобы желудок как-то... недуги желудка прекратились, надо было не только одну воду пить, но и вот это вино в таких целях, может быть, помогающее для здоровья, может, это как анестезия была даже какая-то.
Батюшка, вот этот ответ перекликается с вопросом, на который мы не успели ответить, вот по поводу, вот сестра звонила и интересовалась, вот из-за состояния здоровья она уже не может выполнять то молитвенное правило, которое выполняла раньше, что ей сделать, как поступать?
Да, здесь опять можно пересмотреть как бы то правило, которое человек брал на себя раньше. Я уже сказал, что обязательная молитва – это вот утренняя и вечерняя молитва. Это обязательно. Потом обязательно молиться перед едой и после еды. И молитва перед святым причастием. Все остальное – это человек берет благословение у своего духовного наставника. К сожалению, у нас такая безотцовщина царит в православном мире, когда люди или не имеют духовных отцов, или выбирают себе духовного отца, который где-то далеко живет, это одно и то же получается. Можно не иметь отца или иметь его очень далеко. Почему они выбирают духовного отца, который где-то очень далеко живет? Чтобы пасти самих себя. На самом деле... нормальный духовный отец должен быть в шаговой доступности. Это, скорее всего, должен быть священник того храма, который поближе к вашему дому, куда вы ходите молиться. Или вот по обстоятельствам вашей судьбы вы привязались к какому-то священнику, его перевели в другой храм. Это, кстати, очень такая какая-то савдеповская такая практика, переводить священника с прихода на приход.
Раньше такого не было?
Не было. Человек рождался на приходе и умирал на приходе. Если он становился священником на приходе, даже если он попадал под запрет, он оставался на этом приходе, потому что запрет отправляли за какие-то грехи. И, значит, весь приход видел, что он грешил. И весь приход должен был видеть его исправление. Например, его запретили в служение и поставили вместо священника его звонарем. Но он со смирением стал там звонить, все положено. И приход, увидев его исправление, сам начинал за него хлопотать. Да целые династии были на приходах. Фамилии давали по названиям этих приходов. Абсолютно поповские фамилии, это там Воскресенские, Преображенские. Это целая династия. А в савдеповские времена, вот эта советская власть пришла, они стали священников гонять с прихода на приход. А потом кто-то заметил, что на этом можно зарабатывать. Таким образом можно перепродавать приходы. И хотя савдепи нету, а бизнес вот этот сохраняется в некоторых местах, но это крайне нездоровая ситуация. На самом деле священника венчают на приход. Вот когда рукополагают, в старину его и рукополагали на тот приход, где он потом до смерти и служил. И песнопения, вот посмотрите, какие песнопения во время венчания и какие песнопения во время рукоположения. Они совпадают. Это одни и те же совпадения, одни и те же песнопения. Человек венчается на приход, и он должен там служить. Конечно, церковь из-за особых каких-то вопросов, экономии, может призвать этого человека на более высокое служение. Такое допускалось, но крайне редко. Крайне редко. Во-первых, на более высокое служение в основном продвигались из ученого монашества. А приходское священство – это были люди, которые сами выросли в поповских семьях. Они знали этот приход с детства, и они хоронили своих родителей, которые были служителями этого прихода, и продолжали потом их служение. Даже была такая практика, например, представьте себе, у настоятеля прихода нету ни одного сына, все дочки. приход, например, во имя Воскресения Христова. У них фамилия Воскресенская. И вот настоятель готовится уже, что скоро ему там уже на пенсию идти. Тогда на пенсию не ходили, но на покой. Или к смерти готовился. И он выдавал свою дочку замуж за какого-нибудь семинариста, который не принадлежал к династии. И этот семинарист, значит, начинал служить на этом приходе. Но рождались, когда дети, им давали фамилию Воскресенский. И первый мальчик Воскресенский, который появлялся от этого там безродного семинариста, скажем так, не левитских кровей, его уже готовили кандидатом настоятеля. Это были целые династии. Кстати, отцы старцы оптинские говорили, разруха в церкви, настоящая апостасия, знаете, наступит тогда, когда поповские дети не захотят идти по стопам отцов. То есть, когда будут отказываться в семинарию поступать. Вот это уже все, это апостасия, антихристовые времена прям подползают. Когда поповские дети откажутся идти по стопам отцов.
Но это массово должно случиться, или это
то, что я не знаю, что они имели в виду, но это дурной признак, если в обществе поповские дети видят, у них же на глазах жизнь их отцов, и им что-то не нравится, и их отталкивает что-то, они не хотят идти этим путем. Что-то случилось с этим путем. Может, какая-то кривизна обнаружилась.
Батюшка, давайте послушаем новый вопрос. Пожалуйста, говорите, мы слушаем.
Здравствуйте, отец Олег, с праздником вас.
С праздником, торжество православия.
Это Владимир из Москвы. У меня, если можно, два вопроса. Вот первый вопрос, как правильно, ну вот, прикладываться к иконам. Вот, ну, как вот, кстати, вот весь, потому что есть какие-то разночтения. Вот, и второй вопрос, вот, какова судьба, ну, Ковчега Завета, что известно, куда вот он все делся, вот, скиния, все вот это, вот, ну, ветхозаветное, как вообще, вот, какие сведения есть об этом, если возможно. Спасибо.
А к иконе обычно прикладываются, сначала подходят, значит, крестятся один раз, потом крестятся второй раз, когда рука пошла от левого плеча, целуют икону, прикладывают лбом. Поднимаются и третий раз крестятся. Если в храме строгий устав, то подвое подходит креститься к иконе. Сначала мужчины подходят, потом женщины. Там ситуация сложнее. Они там и друг другу должны кланяться. Это можно наблюдать, как это правильно делается у единоверцев или у старообрядцев. У них сохраняется это обычай русский. А в целом, конечно, с благоговением надо прикладываться к иконе. И желательно это делать не спеша. Ковчег Завета, в Писании есть текст, где сказано, что Ковчег Завета явится. И он является как бы с небес. Это мы находим в Апокалипсисе, в книге Откровения. Но то ли имеется в виду тот ковчег, который вот был, считается, и в дни Моисея, и в дни первого храма, и в дни второго храма. Потом он был спрятан куда-то во время Иудейской войны. Или есть предание, что ковчег был только при первом храме. Тот, который в дни Моисея был сделан. А потом царица Савская его увезла. Она его похитила как бы у Соломона, и Эфиопская церковь, православная причем. Она это предание признает и настаивает на том, что вот у них этот ковчег, он сохраняется. И в последние времена эта величайшая святыня, она еще будет явлена миру. Есть как бы несколько таких и текстов интересных, и преданий на эту тему. Но эти изыскания, они как бы могут выглядеть чем-то праздным в некотором смысле. Потому что есть истины, знания которых совершенно необходимы для нашего спасения, а есть истины, которые сами по себе, конечно, интересны. Ну, а что это может означать для нашего спасения? Собственно говоря, для нас личность Иисуса Христа – вот источник спасения. Мы можем, конечно, по Библии изучать имена Божии, там, 10 основных имен Бога. Там это Яхве, Цебаот, Адонай, Эль-Шадай и так далее. Но а какое значение это сейчас имеет? Если в Новом Завете сказано, нету другого имени под небом, которым надлежало бы спастись человеком, имеется в виду имя Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И Павел даже, когда он описывает устроение скинии, он говорит, сейчас уже нет необходимости подробно все это рассказывать, потому что устрояется теперь духовная скиния, это прежде всего Церковь Христова. А в некотором историческом смысле, например, вот храм православный по расположению находящихся там важных деталей, он очень совпадает с Иерусалимским храмом. И с походным храмом очень совпадает. Значит, престол по центру, за престолом семисвешник, слева жертвенник, капитасма, там, и зависа и так далее, и так далее. Совпадений очень много на самом деле. Потому что, когда Бог давал эти законы о устройстве храма, во-первых, Бог говорил Моисею, все, что ты делаешь по образу небесного святилища, то, что тебе было показано там. А потом такая интересная деталь. Несколько раз в Ветхом Завете, в Пятикнижии, когда говорится о устроении, значит, там, храма и так далее, повторяется фраза постановление вечное, то есть неизменяемое. Но это такие тайны, в которые мы до конца проникнуть не сможем. Но в формате нашей церкви как раз только мы сохраняем служение храма, потому что у евреев вообще нету храма. На горе Мориа там стоит мечеть, как она там, Амара называется, не помню. А в формате христианства храмы сохраняются. И причем, что интересно, в Библии есть пророчество о том, что служение Иерусалимского храма распространится по всему миру, по всей земле. Представляете? Раньше-то оно было только на одном месте, на горе Мориа и только в Иерусалиме. А у пророка Малахии, 1 глава, 11 стих, сказано: «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам, то есть кождение совершать, имени моему чистую жертву, литургия, велико будет имя мое между народами». Не одним народом, а многими народами, говорит Господь Саваоф. То есть сам Ветхий Завет предсказывает, что служение Иерусалимского храма с кождением, с чистой жертвой распространится от востока солнца до запада. И только в формате христианства это произошло. Христианские храмы действительно от востока до запада в планетарном масштабе везде можно найти какой-нибудь христианский храм.
Батюшка, а как, кстати, вот идеи, иудеи, интересно, очень объясняют это, то, что у них нет отсутствия храма своего, как они это объясняют?
Ну, во-первых, они считают, что это наказание от Бога, то, что они находятся в Галуте.
А за что?
Они объяснение дают такое, что евреи того времени перестали любить друг друга. Вот такое объяснение я слышал. Но я обращаю тогда их внимание на разрушение первого храма Соломонова, когда они не просто перестали любить друг друга, а вообще разделились на Израиль и Иудею, стали воевать еще друг с другом. Однако там Галут был, там, сколько, 70 лет.
Галут – это имеется в виду наказание.
За... Ну да, вот это рассеяние, там все это. А тут Галут продолжается уже почти 2000 лет. И я, если разговариваю с иудеями, я спрашиваю, что ж такого вы натворили в первом веке, что храм до сих пор не восстановлен, вы в Галуте, в рассеяние, и алия, восхождение никак не совершится в вашу святую землю. Что ж такое надо натворить? Они говорят, мы, конечно, понимаем, на что вы намекаете, но вы понимаете, друзья, разговора, представьте, одной религии с другой религией, это немножко праздное все-таки дело. У них свое понимание, у нас свое понимание. И апостол Павел писал, и ныне, когда иудеи читают Писание, закон, как бы покрывало лежит на их лице, как бы сокрыт для них вот этот смысл, который более открыт нам во Христе Иисусе, который истинный Мессия и Сын Божий, Спаситель Израиля. А Израиль ныне – это новый Израиль, Церковь Божия. И дети Авраама, как Павел пишет, не тот иудей, кто внешне таков, и не то обрезание, которое на плоти, не тот иудей, кто внутренне таков. Подлинные дети Авраама – это те, которые приняли Иисуса Христа верой, ибо Авраам верил в Христа. Ведь ему было сказано «в семени твоем», то есть, как об одном сказано, «благословятся все народы земли». Закон Божий, все народы земли, через кого узнали? Через Маймонита или там Рамбана? Нет. Через Господа Иисуса Христа и 12 апостолов. Вся вселенная узнала о заповедях Моисея. Потому что Иисус Христос истинный Мессия и Сын Божий.
Очень как-то радостно сразу становится. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. У нас снова звонок в студию.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит, вот будут в марте месяце вводить УЭК, это биометрический паспорт. Просачивается информация, что во время фотографирования на лоб лазером подкожно наносится штрих-код своим номером и цифра 666. Информацию можете увидеть в Ютубе. Типизация населения началась. Вот такая информация.
Спасибо. Во-первых, надо обратить внимание на то, что никаких трех шестерок в Библии нету. Что такое 666 в теперешнем понимании многих православных христиан? Три шестерки. А какое числовое значение трех шестерок? 6 + 6 = 12. Плюс 6 – 18. Так вот, в Библии говорится не о таком суммарном числе, 18, 3 шестерки, а говорится о 600 плюс 60 плюс 6. Согласитесь, это на порядок разные цифры. Три одинаковых шестерки – при написании этого числа 666 получается только тогда, если мы записываем арабскими цифрами. Но когда в Библии писалось Новый Завет, никаких арабских цифр не было. Были римские цифры, были еврейские цифры, греческие цифры. А в еврейском и греческом цифры, они же буквы, как и в славянском, кстати. Наши предки славяне никакими арабскими цифрами не пользовались. У нас буква «ас» означает «один» и так далее. И поэтому числовое значение, вот если у вас есть дома Библия на церковно-славянском, не поленитесь. Откройте 666-ю страницу, и вы увидите три разных знака. Не три шестерки каких-то, потому что в славянском буквы, они же цифры. Вы увидите одну буквицу, которая означает 600, другую, которая 60, и третью, которая 6. Вот эти вещи надо понимать. А если говорить о книге Откровения на Богослову, там тоже нет трех цифр. Там прописью написано в оригинале 600, 60. Шесть. А три шестерки откуда взялись? Это американцы фильм сняли в свое время. «Оман» называется там. один офицер думает, что один из его воспитанников, 12-летний, это антихрист. И он ночью у него в волосах копается, и там видит три арабских шестерки. К Библии это не имеет никакого отношения. Пересмотрели голливудские фильмы. А если говорить о печати антихриста, это, конечно, великий страх. Если, не дай бог, кто примет на чело или на руку, первый признак, он даже не сможет осенить себя крестным знамением. Вот если такое произойдет. А потом в таких людях произойдет такое ожесточение против Бога. Даже когда антихрист уже будет убит, и они будут знать, что вот Христос грядет, и им будет дана пауза, малое время, как бы на полчаса, чтобы они покаялись. Они настолько ожесточатся, принявшие эти начертания, они не покаются, они захотят в аду быть с антихристом и с дьяволом. Это самое страшное, что может произойти с христианином, принятие вот на чело. Чело – это образ нашей мысли, то есть идеологическая составляющая. И десница, правая рука – это действенное начало. Действие, помышление, помышление и действие – все будет под контролем дьявола. Это самое страшное. Это хуже любой бесноватости. То, что готовится для всей Вселенной, и мы, христиане, должны бодрствовать. И я разделяю опасения христиан, которые вот звонят даже сюда, спрашивают, рассказывают. Сейчас мужчина позвонил. Почему? Потому что он опасается за себя и за других. Правильно. Но при этом надо все-таки разбираться, как святые отцы учили. А святые отцы говорят, 666 – это число человеческое. Это имя Антихриста, гематрия имени Антихриста. Если буквы, они же цифры, то каждое имя имеет числовое значение. Так вот, числовое значение имени Антихриста будет 666. 60 плюс, то есть 600 плюс 60 плюс 6, а не 6 плюс 6 плюс 6. Какие имена подходят под это число? Ипполит Римский об этом писал, Ириней Леонский. Таких имен несколько. Например, Бенедиктус означает благословенный. Антихрист будет изображать из себя Христа. Источник благословения. Может быть, он с таким именем придет. Потом святые отцы говорят, что имя Титанус. Имя Титанус. Оно указывает в понимании античных людей, мятежные духи заключены в преисподней. А в христианском понимании они тоже заключены в преисподней Христом. И только на малое время будут освобождены, когда вот воцарение Антихриста будет происходить. Эпифанус. И таких имен, кстати, с десяток.
Больше скажите по секрету.
Но самое интересное, Андрей Кисарийский в толковании на Апокалипсис пишет, но истинного имени Антихриста поганого нету в Библии, потому что он не достоин, чтобы его имя было в Библии. Оно дается только как его числовое значение. А чтобы в Писании поместить такого имени, нету. Это толкование Андрея Кисарийского.
А вы, случайно, не перерассчитывали вот на современных каких-то деятелей, может быть, мировых, вот это имя никому не попадает?
Нет, мне не интересно заниматься нумерологией какой-то. Угу. Надо просто думать о печатях Божиих. Ведь в Апокалипсисе говорится о печатях Божиих. Те, кто имеет печати Божии, к ним ничего не пристанет. Это оберегать таинство миропомазания, действовать в соответствии с христианскими вероубеждениями. Ведь когда нас миропомазуют, священник говорит, печать дара Духа Святаго, печать дара Духа Святаго. А смысл жизни христианина как раз раскрывать эти печати. И давайте, наверное, последний вопрос. У нас в записке помолиться за кого?
Мы вас слушаем, говорите.
Здравствуйте, отец Олег, здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Отец Олег, я не могу точно сказать, мне кажется, я от вас слышала по поводу причастия. Когда человек причащается, он в первую очередь должен проглатывать кровь, а затем тело. А если не удается проследить за этим, является это ли грехом?
Нет, я в таких деталях не разбираюсь. Дается ложиться, вложиться там, значит, частичка тела, она в крови, человек причащается. Может быть, где-то что-то еще слышали. Друзья, нам надо помолиться, прежде всего помолимся о рабе Божией Ольге, которая очень помогает радио «Радонеж». Она живет далеко от России. И она все время нас просит в домашних молитвах молиться за усопшего ее супруга Иосифа, человека благочестивого по-своему. И память о нем согревает сердце Ольги до сих пор. Также помолимся об упокоении воина Иоанна, воина Павла, Галины Матроны, Георгия Аркадия, Николая Ферапонта. О здравии святейшего патриарха Кирилла, президента Владимира, болящей Валентины, болящей Анны, Татьяны, Игоря, Фатини, Сачады, Екатерины, Максима, Валентины, Алексея, Галины, Ксении, Марии, Людмилы, Улиты, Анны, Сергия, Николая, Ирины, отрока Иоанна, болящего Алексея, Инны, Михаила, Ольги, Татьяны, Лариса, Улиты, Марии, Софии. И о здравии тяжко болящей Веры, Марии, Сергия, страждущего Владислава, болящей от раковицы Анастасии, Сергия, Иоанна, тяжко болящего Сергия, болящие Екатерины, Зинаиды, Игоря, Александра, младенца Мария, младенца Марка. Помолимся за заключенного Вячеслава, за страждущую рабу Божию Фатинию, Зинаиду со сродниками, Тамару со сродники, Юлианию со сродники. Помолимся также об упокоении протоиерея Сергия, игумена Кирилла, протоиерея Константина, протоиерея Василия, протоиерея Николая, протоиерея Симеона Милосердного, протоиерея Николая, монахини Сергий, Валерия, Дионисия, преснопамятного Михаила. И, как всегда, мы спрашиваем ваших молитв за то служение Слова Евхаристии, которое мы совершаем по милости Божией, и за служение на радио Радонеж. Спасибо всех. Христос.